Однажды в понедельник днем, примерно через год после падения башен-близнецов, Абра, уже вставшая на ножки и не просто гулившая, а произносящая первые осмысленные слова, проковыляла к входной двери и плюхнулась возле нее на пол с любимой куклой на коленях. «Чем занято мое солнышко?» — спросила Люси. Она сидела за пианино, наигрывая «Рэгтайм» Скотта Джоплина.
«Пя-пя!»
— объявила Абра.
«Солнышко, пяпы не будет до ужина», — пояснила Люси, но через 15 минут к дому свернула Акура, и из нее вылез Дэйв с портфелем в руках.
В здании, где он читал лекции по понедельникам, средам и пятницам, прорвало водопровод, и все занятия отменили.
«Люси рассказала мне об этом», — сказала Кончета. «И, конечно, я уже знала о приступе плача 11 сентября и о фантомном пианино. Я заехала к ним через пару недель. Велела Люси не говорить Абре ни слова о моем приезде. Но Абра знала. Она села перед дверью за 10 минут до моего появления. Когда Люси спросила, кто придет, Абра ответила: «Момо».
«Она часто так делает», — подхватил Дэвид. «Не всякий раз перед появлением гостей, но если это кто-то из тех, кого она знает и любит, то почти всегда».
В конце весны 2003 года Люси обнаружила дочь в родительской спальне, дергающей второй ящик комода.
«Дэгги!» — говорила она. «Дэгги! Дэгги!»
«Я не понимаю тебя, солнышко!» — сказала Люси. «Но ты можешь посмотреть в ящике, если хочешь. Там только старое белье и остатки косметики».
Но Абру, казалось, ящик вовсе не интересовал. Она даже не заглянула внутрь, когда Люси его выдвинула, чтобы показать дочери содержимое.
«Сзади! Дэгги!»
А потом, набрав воздуха в грудь:
«Сзади! Дэгги, мама!»
У родителей никогда не получается как следует выучить малышовый язык. Они просто не успевают. Но большинство кое-как его понимает. И до Люси наконец дошло, что дочь интересуется не содержимым комода, а тем, что за ним. С интересом она отодвинула комод от стены, а Абра тут же метнулась в образовавшееся пространство. Люси, думая, что там наверняка куча пыли, а то и тараканы или мыши, попыталась схватить малышку за подол рубашки, но не успела. К тому времени, когда Люси отодвинула комод настолько, чтобы самой пролезть за него, Абра уже сжимала купюру в 20 долларов, провалившуюся в зазор между крышкой комода и основанием зеркала.
«Смотри», — заявила она радостно, — «деньги! Мои деньги!»
«Нет», — заявила Люси, выхватывая купюру из маленького кулачка. «Детям не дают деньги, потому что они им не нужны».
«Но ты только что заслужила рожок с мороженым».
«Мороженое!» — закричала Абра. «Мороженое!»
«Теперь расскажите доктору Джону о миссис Джаткинс», — попросил Дэвид. «Вы же при этом были?»
«Верно, была», — согласилась Кончета. «Это было на выходные 4 июля».
К лету 2003 года Абра начала говорить более-менее связанными предложениями. Кончета приехала накануне, чтобы провести праздник со Стоунами. В воскресенье, которое пришлось на 6 число, Дэйв уехал в 7-Eleven купить канистру с розжигом для барбекю. Абра играла с кубиками в гостиной. Люси и Чета были на кухне, периодически по очереди проверяя Абру, чтобы она не вынула вилку телевизора из розетки и не начала ее жевать, или не отправилась покорять гору под названием «Диван». Но Абра не проявляла интереса к подобным вещам. Она была занята постройкой чего-то вроде Стоунхенджа из своих пластиковых кубиков. Люси и Чета разгружали посудомойку, когда Абра завизжала.
«Она визжала так, как будто умирает», — сказала Чета. «Вы же знаете, как это страшно, да?»
Джон кивнул. Он знал.
«В моем возрасте уже не побегаешь». Но в тот день я неслась, как Вильма Рудольф.
Вильма Глодеан Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка 1960 года.
Влетела в гостиную, обогнав Люси на полдороги. Я была настолько убеждена, что девочка поранилась, что на мгновение действительно увидела кровь. Но с Аброй все было в порядке. Физически, по крайней мере. Она подбежала ко мне и обняла меня за ноги. Я подхватил ее на руки. Прибежала Люси,
и вдвоем нам удалось немного успокоить Абру. «Ванни!» — кричала она. «Помоги Ванни, Момо, Ванни упала!» Я понятия не имела, кто такая Ванни, но Люси знала, о ком речь. Ванда Джаткинс, соседка из дома напротив.
«Абра любит эту соседку», — пояснил Дэвид, «потому что та печет печенье и обычно приносит Абре одно с ее именем. Иногда оно выложено изюмом, а иногда выведено глазурью. Вдова живет одна».
«Так что мы пошли через дорогу», — резюмировала Чета. «Я впереди, а Люси с Аброй на руках за мной». Я постучала. Никто не ответил. «Ванни в столовой!» — крикнула Абра. «Помоги Ванни, Мома! Помоги Ванни, мама! У нее бобо и кровь течет!» Дверь была не заперта. Мы вошли. Первым делом до меня донесся запах горелого печенья. Миссис Джаткинс лежала на полу столовой рядом со стремянкой. В руке она все еще сжимала тряпку, которая протирала лепнину. И кровище там было ого-го! Вокруг головы натекла лужица, смахивающая на нимб. Я решила, что она умерла. Я не могла уловить дыхание, но Люси нащупала пульс. Миссис Джаткинс при падении расколола себе череп, и немного мозговой жидкости вытекло, но она пришла в себя на следующий же день. Она будет на дне рождения Абры. Вы сможете поздороваться с ней, если придете.
Чета в упор посмотрела на педиатра Абры Стоун.
«Доктор на скорой сказал, что пролежи она еще немного, умерла бы или осталась овощем до конца своих дней. А это куда хуже смерти, по моему скромному мнению. Как бы там ни было, девочка спасла ей жизнь».
Джон бросил карандаш на блокнот.
«Не знаю, что и сказать».
«И это еще не все», — сказал Дэвид.
«Но остальное трудно поддается определению. Может быть, от того, что мы с Люси уже привыкли, так привыкают к слепому от рождения ребенку. Только у нас все наоборот. Мне кажется, мы что-то подозревали еще до истерики 11 сентября. Я понял, что в ней есть нечто особенное, как только мы принесли ее домой из роддома. Это как...» Он шумно выдохнул и возвел глаза к потолку, как будто в поисках вдохновения. Кончета сжала его плечо.
«Продолжай. По крайней мере, доктор пока не позвал санитаров с большими сачками».
«В общем, это как будто в доме постоянно дует ветер, только его не видишь и не чувствуешь. Я все время думаю, что шторы вот-вот вздуются пузырем, а картины полетят со стен. Но этого никогда не происходит. Но происходит кое-что другое. 2-3 раза в неделю, а иногда 2-3 раза в день — у нас выбивает пробки. Мы 4 раза вызывали 2 разных электриков. Они проверили проводку и заверили нас, что все в полном ажуре. Бывает, спускаясь вниз по утрам, мы обнаруживаем подушки с кресел и дивана на полу. Перед сном Абре велено убирать игрушки на место, и если она не переутомилась и не куксится, то всегда слушается. Но бывает, наутро коробка с игрушками открыта, а некоторые опять разбросаны по полу. Обычно кубики. Это ее любимая игрушка».
Дэвид перевел дух, теперь глядя на таблицу для проверки зрения на дальней стене. Джон ждал, что Кончета потормошит его, чтобы продолжал, но она сидела молча.
«Короче, это дико странно, но, клянусь вам, так все и было. Однажды вечером, когда мы включили телевизор, по всем каналам показывали только «Симпсонов». Абра смеялась так, как будто ничего смешнее в жизни не видела. Люси психанула и сказала: «Абра Рафаэла Стоун, если это твоих рук дело, прекрати сейчас же!» Люси почти никогда не говорит с ней в резком тоне, но когда это случается, Абра слушается немедленно. Так было и в тот вечер. Я выключил телевизор, а когда включил обратно, все уже вернулось к норме. Я мог бы рассказать вам еще о сотнях других происшествий, явлений, но большинство из них такие мелочи, что их едва замечаешь.
Дэйв пожал плечами.
«Я же говорю, ко всему можно привыкнуть».
Джон сказал: «Я приду на праздник. Разве можно удержаться после такого?»
«Может, ничего и не случится», — сказал Дэйв. «Знаете старый анекдот про то, как сделать, чтобы кран перестал протекать? Позвонить сантехнику».
Кончета фыркнула.
Если ты и правда в это веришь, сынок, то, думаю, тебя ждет сюрприз. И уже Далтону. Его сюда только что не на аркане тащить пришлось.
Хватит уже, Момо. Щеки Дэйва начали розоветь. Джон вздохнул. Он и раньше чувствовал неприязнь между этими двумя. Причины он не знал. Возможно, они ревновали Люси друг другу. Но открытый скандал был ему сейчас не нужен. Странное общее дело превратило его посетителей во временных союзников, и доктор хотел, чтобы так оно и оставалось. «Выяснить отношения потом», — бросил он так резко, что они отвели взгляды друг от друга и с изумлением уставились на него. «Я вам верю, в жизни ничего подобного не слышал». «Неужели?» — Джон примолк, вспомнив о потерянных часах.
«Док», — позвал Дэвид.
«Извините, завис ненадолго».
Оба его собеседника улыбнулись. «Снова союзники. Хорошо.
Все равно за санитарами никто не пошлет. Я воспринимаю вас обоих как здравомыслящих людей, не склонных к истерии или галлюцинациям. Если бы кто-то один заявил мне о существовании этих психических явлений, я, может быть, и заподозрил бы необычную форму синдрома Мюнхгаузена. Но это не так, что подводит нас к вопросу, чего вы хотите от меня?»
Дэйв, кажется, растерялся, а вот бабушка его жены нет.
«Понаблюдайте за ней. Как за пациенткой».
Дэвид, чье лицо уже начало приобретать свой нормальный цвет, снова побагровел.
«Абра не больная!» — огрызнулся он.
Чета обернулась к нему.
«Да знаю я, Кристо! Ты дашь мне договорить!»
Дэвид принял мученическое выражение лица и развел руками.
«Извините, извините, извините».
«Просто не затыкай мне рот, Дэвид!»
Джон сказал, «Если не прекратите пикировку, ребята, я вас отправлю в тихую комнату». Кончета вздохнула.
«Все это очень непросто. Для всех нас. Прости, Дэви, я неправильно выразилась».
«Проехали, Кара. Мы в одной лодке».
Она коротко улыбнулась.
«Да, да, вместе. Понаблюдайте за ней, как за любым другим ребенком с неустановленным диагнозом, доктор Далтон. Это все, о чем мы вас просим, и, думаю, на первых порах этого достаточно. Может, у вас появятся какие-то соображения. Надеюсь, понимаете».
Она повернулась к Дэвиду Стоуну с беспомощным выражением, которое, подумал Джон, ее твердые черты наверняка принимали нечасто.
«Нам страшно», — сказал Дэвид. «Я, Люси, Чета. Мы все перепуганы до смерти. Мы боимся не ее, а за нее. Потому что она всего лишь ребенок, понимаете? Что если ее сила... Не знаю, как это еще назвать. Что если она еще не достигла пика? Что если она еще растет? Что нам тогда делать? Она может... Не знаю...»
«Знаешь», — вступила Чета. «Она может вспылить и поранить себя или окружающих. Не знаю, насколько это вероятно, но одна мысль о том, что подобное может произойти...»
Она тронула Джона за руку.
«Ужасно».
Дэн Торренс знал, что будет жить в башенке дома Хелен Ривингтон с той самой минуты, как увидел старого друга Тони, машущего ему из окна, которое при более пристальном рассмотрении оказалось заколоченным. Он попросил эту комнату у директора дома Ривингтон, миссис Клаузен, примерно через полгода работы в хосписе на должности санитара-уборщика и неофициального личного врача. Вместе с верным помощником Азди, конечно же.
«Эта комната забита хламом аж до потолка»,
— ответила миссис Клаузен, женщина лет 60 с неправдоподобно рыжими волосами. Обладая саркастическим складом ума и склонностью к крепким выражениям, руководителем она была умным и умела входить в положение подчиненных. Более того, с точки зрения совета директоров хосписа, миссис Клаузен отменно умела собирать средства. Дэн не был уверен, что она ему нравится, но со временем он ее зауважал. «Я приведу ее в порядок, в свободное от работы время. Разве не лучше будет, если я буду жить прямо здесь, под рукой?»
«Дэнни, скажи-ка мне вот что. Как это у тебя так хорошо получается, то, что ты делаешь?»
«Я правда не знаю».
Правды в этом ответе была половина. Может, даже процентов 70. Дэн жил с сиянием всю свою жизнь и так и не разобрался в нем.
мусор, бог с ним. Но летом в башне жара, а зимой такой холод, что и медная обезьяна яйца себе отморозит».
«Можно поставить пару отопительных приборов», — сказал Дэн.
«Не надо мне тут о своем приборе!»
Миссис Клаузен впилась в него взглядом поверх узких очков.
«Если совет директоров узнает, что я тебе позволяю, меня сошлют плести корзины прямиком в дом престарелых в нашу. Тот с розовыми стенами и льющимся отовсюду мантовани».
Она фыркнула.
«Доктор Сон, надо же!»
«Я не доктор», — возразил Дэн мягко. Он знал, что получит все, что ему нужно. «Доктор у нас Ази, а я у него в помощниках».
«Озрил, сраный кот!» — отрезала миссис Клаузен. «Никчемный гулёна, завернувший сюда с улицы и пригретый гостями, давно отправившимися туда, откуда нет возврата. Все, что его заботит, это две законные миски фрискоса в день».
На это Дэн ничего не ответил. Да и не нужно было, потому что оба они знали, что это неправда.
«Я думала, ты отлично устроился на Эллиот-стрит. Полин Робертсон считает, что ты срешь бабочками. Я это знаю, потому что мы с ней поем в церковном хоре».
«И какой у вас любимый гимн?» — поинтересовался Дэн. «Иисус наш друг, ядрёна мать». Ребекка Клаузен выдала ему то, что сходило у нее за улыбку.
«Что ж, отлично. Разбирай комнату, заселяйся. Проведи туда себе кабельное, установи стереосистему, бар открой. Какое мое дело? Я же, блин, всего-навсего твой начальник».
«Спасибо, миссис К.
И обогреватель смотри не забудь, ага. Поищи на барахолках и непременно с покоцанным проводом. И однажды, холодной февральской ночью, спали эту сраную богадельную дотла. Тогда можно будет выстроить кирпичного уродца, подстать тем жертвам аборта по бокам».
Дэн встал и отдал честь на британский манер.
«Как прикажете, босс».
Она махнула на него рукой.
«Убирайся, пока я не передумала, док».
Обогреватель он все-таки нашел, но с исправным проводом и такой модели, которая мгновенно отключалась при опрокидывании. О кондиционерах в помещении башни нечего было и думать, но пара улмартовских вентиляторов, размещенных на подоконниках открытых окон, отлично продували комнату насквозь. И все же в летние дни здесь было пекло, хотя днем Дэн в свою комнату почти не заходил, а летние ночи в Нью-Хэмпшире обычно прохладные. Большая часть хлама, которым была раньше забита комната, ни на что не годилась. Но школьную доску, стоявшую у стены, Дэн себе оставил. 50 лет она пряталась за горой древних и непоправимо искалеченных кресел-каталок. Доска ему пригодилась. На ней он писал список пациентов хосписа и номера их палат, стирая имена скончавшихся и добавляя имена новоприбывших. Весной 2004 года на доске было 32 имени. 10 из них в Ривингтоне 1 и 12 в Ривингтоне 2. Это были уродливые кирпичные здания по бокам викторианского особняка, где когда-то жила знаменитая Хелен Ривингтон и писала свои захватывающие романтические повести под животрепещущим псевдонимом Жанет Монпарс. Остальные пациенты проживали на двух нижних этажах под тесной, но вполне сносной жилой башенкой Дэна. «А миссис Ривингтон прослалась еще чем-нибудь, кроме плохих повестей?» — спросил Дэн у Клодет Альбертсон вскоре после того, как начал работать в хосписе. Они стояли в курилке, упражняясь в своей дурной привычке. Клодет, жизнерадостная афроамериканка, дипломированная медсестра, плечистая, что твой футбольный полузащитник,
имеется в виду американский футбол,
запрокинула голову назад и расхохоталась.
«А то! Тем, что оставил этому городишке целую кучу бабла, зотка. Ну и этот дом, конечно. Она считала, что старикам нужно место, где они могли бы умереть с достоинством».
А в Ривингтоне их умирало немало. Дэн, с Ази на подхвате, тоже принимал в этом участие. Он считал, что нашел свое призвание, и хоспис стал его домом. Утром, в день рождения Абры, Дэн встал с постели и обнаружил, что все имена с доски стерты, а на их месте огромными кривыми буквами было выведено одно единственное слово — «Привет». Дэн долго сидел на кровати в одних трусах и просто смотрел на доску. Потом поднялся и положил руки на буквы, слегка смазав их, в надежде уловить сияние. «Пусть хоть искорку!» Наконец он отнял руку, вытирая меловую пыль о голое бедро.
«И тебе привет», — ответил он. А потом...
«А тебя, случайно, не Аброй зовут?» «Ничего».
Он накинул халат, взял мыло и полотенце и пошел в служебный душ на втором этаже. Вернувшись, взял губку, которую нашел вместе с доской, и начал стирать слово. На середине к нему: «Папа говорит, у нас будут воздушные шарики». Пришла мысль, и он замер, ожидая продолжения. Но его не было, поэтому Дэн вытер доску до конца, а потом принялся восстанавливать список из имен и номеров палат, которые я взял из выпущенного в тот понедельник меморандума для персонала. Поднявшись к себе наверх в полдень, он был почти уверен, что имена и цифры снова исчезли с доски, сменившись надписью «Привет». Но все было так же, как он и оставил. День рождения Абры праздновали у Стоунов на заднем дворе, уютном, поросшем зеленой травой, зацветающими яблонями и кизилом. В дальнем конце двора огораживал забор из рабицы с воротами, снабженными кодовым замком. Забор был решительно уродлив, но Дэвида и Люси это не волновало, потому что за ним текла река Саку. На юго-восток через Фрейзер, Норд-Конвей и через границу, в Мэн. Реки и маленькие дети – опасное сочетание, считали Стоуны, особенно весной, когда Сако разливалась и бурлила от тающих снегов. Каждый год в местной газете сообщалось, по крайней мере, об одном утонувшем. Сегодня детям хватало занятий и на лужайке. Они смогли осилить только одну организованную игру «Делай, как я», но были достаточно большими, чтобы носиться и иногда кататься по траве, лазать, как обезьянки, по абриной игровой площадке, ползать по веселым туннелям, которые установил Дэвид с помощью еще пары отцов, и лупить по воздушным шарам, разлетавшимся по всему двору. Все они были желтые, любимый цвет Абры, в количестве не меньше 6 дюжин, как мог бы засвидетельствовать Джон Далтон. Он помогал Люси и ее бабушке их надувать. Для женщины за 80 учеты были на удивление мощные и легкие. Всего детей было 9, включая Абру, и поскольку с каждым пришел по крайней мере один из родителей, присмотра за ними хватало. На задней веранде поставили складные стулья, и когда вечеринка набрала обороты, Джон уселся на один из них рядом с Кончетой, нарядившейся в дизайнерские джинсы и футболку «Лучшая в мире прабабушка». Она уплетала огромный кусок именинного торта. Джон, набравший за зиму несколько фунтов балласта, ограничился одним шариком клубничного мороженого. «Не знаю, куда у вас все девается», — сказал он, кивая на быстро исчезающий торт на ее бумажной тарелочке. «Вы такая худенькая, в чем только душа держится?»
«Может и так, Каро, но у меня одна нога полая внутри».
Она посмотрела на бесчинствующих детей и глубоко вздохнула.
«Жаль, что моя дочь всего этого не видит. Я мало о чем сожалею, но больше всего об этом».
Джон решил не развивать это ответвление темы. Мать Люси погибла в аварии, когда та была младше, чем Абра сейчас. Он знал об этом из семейной истории, которую Стоуны заполняли совместными усилиями. Так или иначе, Чета сама сменила тему.
«Знаете, за что я люблю детей в этом возрасте?»
«Нет».
«Сам Джон любил их в любом возрасте. По крайней мере, лет до 14. В 14 лет их железы включали сверхсветовую скорость, и большинство из них чувствовало себя обязанными ближайшие 5 лет вести себя как какашки».
«Посмотрите на них, Джон. Это детская версия той картины Эдварда Хиггса «Мирное царство». 6 белых детишек. Ну еще бы. Мы же в Нью-Хэмпшире. Но также и 2 черных, и прелестный корейский ребенок, который мог бы рекламировать одежду в каталоге Ханны Андерсон. Знаете эту песенку из воскресной школы? «Красный, желтый, белый, черный, каждый богу равно дорог». В точности, как здесь. За 2 часа ни один из них не замахнулся кулаком, даже не оттолкнул другого со злостью.
В улыбке Джона, который видел немало пинающихся, толкающихся, дерущихся и кусающихся малышей, смешались в равных пропорциях цинизм и сожаление. А чего от них еще ожидать? Они все ходят в маленькие друзья. Это здешний модный детский сад, и цены там тоже модные. А значит, их родители как минимум верхушка среднего класса, выпускники колледжа, исповедующие Евангелие «Уступай и ладь со всеми».
эти дети фактически одомашненные общественные животные». Джон остановился, потому что она нахмурилась, но мог бы и продолжить. Он мог сказать, что лет до 7 или около того, так называемый сознательный возраст, дети все впитывают как губки. Если они растут среди людей, которые ладят друг с другом и не повышают голоса, то и сами ведут себя так же. Если их воспитывают любители кусаться и орать, да. За 12 лет работы с детьми, не говоря про воспитание двух собственных, которые теперь учились в хороших школах из той же серии «Уступай и ладь со всеми», он не полностью растерял романтические идеи, с которыми когда-то выбирал специализацию в педиатрии, но эти годы поумерили его пыл. Может, дети приходят в этот мир в ореоле славы, как столь уверенно заявлял Вордсворт, но при этом они еще и какают в штаны, пока не войдут в разум.